«Не вы, ваше сиятельство», — едва не сорвалось у него с языка, и, не дожидаясь ответа, выбежал из комнаты. Старый князь только пожал плечами. «Беспутная голова, а сердце доброе. Жаль, что скверно кончит». Глава вторая. Вскоре после Аустерлица появилось в иностранных газетах известие из Петербурга. Госпожа Нарышкина победила всех своих соперниц. Государь был у нее в первый же день по своем возвращении из армии. Доселе связь была тайной. Теперь же Нарышкина выставляет ее на показ, и все перед ней на коленях. Эта открытая связь мучит императрицу. Однажды на придворном балу государыня спросила Марью Антонну об ее здоровье. — Не совсем хорошо, — ответила та. — Я, кажется, беременна. Обе знали от кого. — Поведение вашего супруга возмутительно. Особенно маленькие обеды с этой тварью в собственном кабинете его рядом с вами, — писала дочери своей, русской императрице, великая герцогиня Баденская. Шла речь о разводе. Но за 20 лет к этому все привыкли, и уже никто не удивлялся. Марья Антонна была так хороша, что не хватало духа осудить ее любовника. Разиня рот, стоял я в театре перед ее ложей и приглупым образом дивился красоте ее, до того совершенной, что она казалась неестественной, невозможной, — вспоминал через много лет один из ее поклонников. — Скажи ей, что она ангел, — писал Кутузов жене, — и что если я боготворю женщин, то для того только, что она сего пола. А если бы она мужчиной была, тогда бы все женщины были мне равнодушны. Всех Аспадия милей, черными очей огнями, грудью пышную своей. Она чувствует, вздыхает, нежная видна душа, и сама того не знает, чем всех боли хороша, — пел старик Державин. Никто не удивлялся и тому, что у мужа Марии Антонны, Дмитрия Львовича Нарышкина, две должности — явная, обергофмейстера, и тайная, снисходительного мужа, или, как шутники говорили, великого мастера масонской ложи рогоносцев. Добродетельная императрица Марья Федоровна писала добродетельной супруге Марье Антонне. «Супруг ваш доставляет мне удовольствие, говоря о вас, с чувствами такой любви, коей, полагаю, немногие жены, подобно вам, похвалиться могут». Любовник, впрочем, был не менее снисходителен, чем муж. Однажды застал он Марью Антонну врасплох со своим адъютантом Ожаровским, но она сумела убедить государя, что ничего не было, и он поверил ей больше, чем глазам своим. Следовали другие, бесчисленные, большей частью, из молоденьких флигель-адъютантов. Обе дочери государя от Елизаветы Алексеевны умерли в младенчестве. Первая дочь от Марии Антонны умерла тоже. Вторая, Софья, осталась в живых, но с детства была слаба грудью. Опасались чахотки. Этот последний и единственный ребенок, которого государь считал своим, о чем, однако, спорили, маленькая Софочка была его любимицей. Благодаря дяде своему, старому другу дома, князь Валерьян Михайлович принят был у Нарышкиных как родной. Софья любила его как сестра. Он ее больше, чем брат, хотя сам того не знал. Надолго разлучались, Софью часто увозили на юг, как будто забывали друг друга, но сходились опять как родные. «Лучшего жениха не надо для Софьи», — говорила Марья Антонна. Но на Веронском конгрессе государь представил ей другого жениха, графа Андрея Петровича Шувалова, только что зачисленного в коллегию иностранных дел молодого дипломата Меттерниховской школы. Как все Шуваловы, граф Андрей был искателен, ловок и вкрадчив. Втируша, тихоня, ласковый теленок, который двух маток сосет. Такие, впрочем, государю нравились. Старая графиня, мать жениха, долго жившая в Италии, перешла в католичество. Римские отцы и иезуиты начали свадьбу, а парижские шарлатаны кончили. Месмерово лечение тогда снова входило в моду. Принялись лечить и Софью. Граф Андрей магнетизировал ее по предписанию ясновидящих. 15-летняя девочка, почти ребенок, отдала ему руку свою, как отдала бы первому встречному по воле отца, сама не зная, что делает. Князь Валерьян, тоже бывший тогда в Вероне, только утратив Софью, понял, как ее любил. Он уехал из Парижа к Чаадаеву. Беседы с мудрецом не утешили его, но дали надежду заменить любовь к женщине любовью к Богу и к Отечеству. Года через два, с дозволения ясновидящих, Софью привезли в Петербург, где назначена была свадьба. Зимой начались обычные среды у Нарышкиных, на Фонтанке, близ Аничкова моста. Урожденная княгиня Святополк Четвертинская, Марья Антонна была ревностной полькой и собирала вокруг себя польских патриотов. Уверяли, будто Конституцией Польша обязана ей, и русские либералы видели в ней свою заступницу. Салон ее был единственным местом в Петербурге, где можно было говорить свободно не только о вреде взяток, но и о самом Аракчееве, которого она ненавидела. По средам в Великом посту у Нарышкиных давались концерты. В ту среду, в которую собрался к ним князь Валерьян, в первый раз по возвращении своем в Петербург назначен был концерт знаменитого музыканта-любителя графа Михаила Вьельгорского. Когда князь Валерьян вошел в белый зал с колоннами и огромным во всю стену зеркалом, отражавшим портрет юного императора Александра Павловича, первая половина концерта кончилась, и последний звук виолончели замер, как человеческое рыдание. Послышались рукоплескания, шум отодвигаемых стульев, шорох дамских платьев и жужжащий говор толпы. Раззолоченные арапы высоко подымали над головами гостей подносы с мороженым, поправляли восковые свечи в жерандолях. Голицын увидал издали своего приятеля, лейб-гвардии полковника, князя Сергея Трубецкого, директора Северной управы тайного общества, и хотел подойти к нему, чтобы переговорить окончательно о своем уже почти решенном поступлении в члены общества, но раздумал, решил потом.